Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Сергей Волчков.
Добрый вечер.
Певец, победитель второго проекта «Голос» в 2013 году, который проходил. Очень много вы сейчас гастролируете. Вот мы буквально за несколько минут до эфира это обсуждали.
Да, я недавно пытался посчитать, сколько городов я проехал.
И сколько вышло?
Ну, где-то за 300, наверное, сольных концертов.
Сергей, вот, я, если позволите, начну как бы сначала, да?
Давайте.
Вы родились, как я понимаю, через 2 года после Чернобыля.
Да, в 88-м году.
Да, и вот город Быхов, где вы, это Могилевская область, да?
Да.
Он, как я понимаю, входил в зону, ну вот, заражения.
К сожалению, да.
Когда люди живут в какой-то такой, ну, ходят, скажем, там по грани, да, какой-то очень опасной ситуации, но иногда в них проявляются какие-то качества разные, да, это могут быть как какие-то отрицательные качества, так и наоборот, может что-то лучше просыпаться. Я просто думаю, что мы дальше поговорим о том, как вы стали вот верующим человеком, но вот повлияла ли вот эта окружающая обстановка вас тогда?
Нет, я не могу сказать, что это повлияло. Повлияло, наверное, мои школьные годы. У нас первый преподаватель, ну, до 5 класса, она пела на клиросе. То есть она чтецом была, и она пела. И она, конечно, это все прививала с 1 класса. И у нас в классе это всегда слышалось и про Господа Бога. А так как я жил на 5-м этаже, она жила на 3-м этаже, то я еще и ходил в воскресную школу, потому что меня пригласили, мне это очень понравилось.
Воскресная школа была на 4-м этаже, видимо.
Нет, это был у нас небольшой храм в городе Быхове. Вот. И... Да, и мне было интересно очень, и я ходил каждое воскресенье. Потом, когда уже начал взрослеть, как-то уже церковь оставалась не раз в неделю, а там раз в 2 месяца. Ну, потому что выходные, футбол и все остальное, как все мальчишки. И я помню очень прекрасно в домашнем, ну, дома, когда, ну, не было таких возможностей трансляции, да, когда на Пасху из Иерусалима, это сейчас мы можем посмотреть прямой эфир, и как это все снято, как... А раньше, я помню, у нас был видеомагнитофон, и вот Надежда Львовна, которую зовут, она приходила, приносила кассету, и мы собирались на Пасху и смотрели, значит, благодатный огонь.
Схождение благодатного огня.
Да.
Сергей, вот этот огонек веры, который поселился в вашем раннем детстве, в вашем сердце, как он развивался в течение вашей жизни, в переходном возрасте, в юношеские годы, в те годы, когда вы стали уже известным? Это же так или иначе все же кризисы.
Очень такой, знаете, отрезок 7 лет и 25 лет — это определенная была пустота. Ну, не 7, 10 лет. Потому что... Я всегда верил в Господа Бога, но в церковь мы забегали только на Пасху либо еще на какой-нибудь большой праздник, когда на вербное воскресенье. Все. И вот этот промежуток от 8 или 9 лет до 25 лет я не исповедовался и не причащался. В 25 лет, причем что с 21 года по 26 лет я работал в храме, я пел на клиросе, я был знаком с множеством батюшек, с нашим святейшим, и с патриархом тоже знаком, к великому счастью, и с многими владыками. Но не было у меня внутри. Я как думаю, я в храме, я читаю молитву «Отче наш», перекрестился, вот Господь со мной. А наступил такой момент в жизни переломный, когда я встретил свою супругу будущую в храме, я пел на клиросе, она была прихожанкой, эту историю я рассказывал уже не раз. И она не заставляла меня, но мне в тот момент почему-то захотелось позвонить своему троюродному брату, помириться, своему другу, с которым там все детство. Может быть, я был прав, а может быть, и не прав в той ссоре. Но неважно, я хотел вернуть это. И исповедовался в это же воскресенье. Через неделю нашего знакомства я исповедовался и причастился. И причем я... Он это является мой духовником, отец Александр, он служит в Петра и Павла. И тот человек, с которым мне было легко, легко рассказать про все мои грехи. Потому что мне казалось, что если я пойду к другому батюшке, я, ну, я не скажу все то, что я, ну, у меня есть. А багаж грехов у меня огромный за эти были годы. И а зачем тогда идти на исповедь, когда ты половину рассказал, а половину нет? И вот я пришел к этому. И знаете, когда я пошел участвовать в «Голосе», каждый мой успех, я шел, исповедовался и причащался. И не зря, наверное, и так вот Господь Бог мне дал, как я говорю, аванс в жизни. Я стал победителем проекта в 2013 году. Это первое. Второе, я хотел сказать, что и выходя на сцену теперь, я... не могу выйти на сцену, не прочитав молитву «Отче наш». И если иногда это все мы торопимся, и я забываю, вы не представляете, какая у меня первая песня, у меня паника в голове, потому что я пытаюсь отвернуться там к барабанам, что-то сделать, но быстренько прочитать про себя молитву «Отче наш», перекреститься и дальше продолжить свой концерт. Объясню, это не какой-то обряд, а это внутреннее понимание, что все будет хорошо. Как бы ни было. Пропадет у меня вот в Питере, в Санкт-Петербурге, выключился микрофон. Но я нашел выход и обыграл это так, что это еще и был как отдельный номер, можно сказать. То есть вот, я думаю, ответил вам определенно. Сейчас мне 32 года. Не могу сказать, что я сейчас каждый день в храме. Я не являюсь, наверное, сейчас опять таким воцерквленным человеком, но у меня есть домашний этот храм, который Наташа, моя жена, ни одно воскресенье не пропускает, и дети всегда причащены. Это главное для нее, чтобы дети были... Даже лето мы сейчас во время пандемии очень ждали для нее, это была огромная потеря, что она не может детей причастить. И когда она первый раз... Вот мы вчера даже разговаривали, говорит, я когда первый раз причастила детей и себя, я расплакалась. Потому что так мне этого не хватало. И даже в Испании мы умудрились найти православный храм, где вот когда мы отдыхали раньше по 3 месяца в Испании, и там такая же история.
Сергей, вы очень рано повзрослели, вы стали рано зарабатывать деньги на жизнь, вы стали довольно известным, да не довольно известным, а известным очень рано. Вы женились очень рано. И
по нынешним временам,
да, по нынешним, 24 года вы уже с Натальей создали.
Но я вам открою тайну,
малую церковь, семью.
Что я женился второй раз. Ну, первый раз это было все просто на бумажке, была красивая свадьба. Мне было 21 год. Но венчался уже, и полноценно уже свадьба с Натальей, да, это было 25 лет.
25.
По-моему, 25. 5, а может 24. Я все даты очень хорошо помню, но вот это было 2012.
24, да, все-таки.
Да.
Ну, в общем, да.
Да, 24, все верно.
Да, да, 24 года. И каково это сохранять вот внутреннее памятование, да, о себе, именно христианское, когда ты проходишь этап, ну, если можно так выразиться, медных труб, когда ты знаменит, когда тебя узнают, когда у тебя явный успех, он заслуженный, он заработанный, но, тем не менее, это все равно искушение для верующего человека, искушение славы, искушение узнаваемости.
Опять же, я вот людьми. Скажу вам так, у меня есть очень много плохих примеров. Людей, которые возгордились и которые упали, которые резко взлетели и поменялись вообще. Вообще поменялись в корне. И я человек... Иногда, да, я, как и каждый из вас, учимся на своих ошибках. Но здесь такие были явные примеры, что я понимаю, что нельзя так. Надо тебе просто отвернуться самые близкие люди. И ты будешь потом говорить, да они все просто плохие, не понимают меня.
Завидуют.
Ну, грубо говоря, так. То, что меня иногда заносило, ну, у меня есть Наташа, которая мне может сказать, стоп. А ты же со стороны иногда не видишь свои поступки, что ты делаешь. И вот, наверное, это мне и помогло, потому что, вы знаете, я благодарен Господу Богу. Я благодарен своим родителям, я благодарен своей жене, своим детям, что они рядом, и благодарен своим друзьям. благодарен людям, с которыми со мной вместе очень долгое время. И лишаться этого, неправильно. Я этот, мне кажется, это собирал, так мне хочется. Понятно, в 32 кто-то слушает, да у него вся жизнь впереди, еще. Я вам скажу, что я тоже не знаю, что может быть и через 10 лет. Может, у меня реально будет какое-то помутнение, которое мне скажет: все, Сергей стал не тем. Не хотелось бы стать другим, лучше делать свое дело, заниматься музыкой. Как можно, взлетев, стать другим и приумножить свою аудиторию? Это невозможно. Нужно быть честным перед самим собой, перед своим зрителем, слушателем, перед своими вообще коллегами и людьми, которые рядом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Сергей Волчков, певец, музыкант, победитель проекта «Голос-2», лауреат международных конкурсов. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Сергей, все же в продолжение предыдущего вопроса. Тамара Ильинична Синявская в свое время сказала вам о том, что ваш баритон очень напоминал ей Муслима Магомаева, и она по этой причине не смогла стать вашим педагогом.
Вы знаете, это немножко... Когда-то интерпретировала другое СМИ. Я, чтобы на радио «Вера» уже
да,
было
давайте
правиль...
из первоисточника.
Да, я вам скажу, когда я поступил в ГИТИС, она была в приемной комиссии. И сказали, чтобы мальчики, ребята, не писали в ее класс по желанию. Было там 5 педагогов, к кому мы хотели бы попасть. И я такой твердолобый иногда бываю. Я написал все-таки Тамара Ильинична Синявская, и больше другого варианта никакого из 5 педагогов, потому что мне очень хотелось попасть. Мне казалось, что она больше всего знает, как должен исполнять баритон, проживший всю жизнь с великим Муслимом Магомаевым. И что вы думаете, меня взяли в этот класс? Я был счастливым, я просто думаю, как это так? А оно так получилось. Я пришел на первое занятие, пришли все, кого взяли, там 4 девчонки, и меня взяли. Взяла Тамара Ильинична Синявская. И вот, значит, первое занятие, оно было совместное. Каждый выходил, пел арию, и было знакомство такое между собой. И я вышел, исполнил арию «Их гроли нихт», «Я не сержусь», которую, конечно же, исполнял Муслим Магомаев, а мне очень тяжело что-то исполнить, что он не исполнял из баритонового и классического репертуара. На что она опустила голову и продолжилась как-то. Я увидел реакцию, ей было очень...
Болезненно.
Тяжело, потому что это полгода после ухода Муслима все происходило. И потом она мне позвонила, я смотрю, номер, наверное, она была улетела в Азербайджан, и воскресный день она мне звонит и говорит: «Сергей, нам нужно встретиться, я тебе все объясню. Приди, пожалуйста, в понедельник». Я прихожу в понедельник в кабинет, она говорит: «Ты знаешь, я не смогу с тобой заниматься. Но я тебе нашла очень хорошего педагога, Петра Михайловича Глубокого, из Большого театра. Он преподает в консерватории, он будет приходить в наш, мой класс, но у него отдельный класс, и будет преподавать здесь, чтобы тебе не обидно. И ты можешь всегда приходить на мои занятия. И чтобы ты понял, мне будет просто тяжело заниматься. Ты не похож на Муслима. Просто мне будет тяжело заниматься тем репертуаром, который пел Муслим Магомаев. И еще самый главный урок по жизни, я говорил где-то, что... И когда я уже уходил, он говорит: «Знаешь, Сереж, и никогда не старайся быть вторым Муслимом Магомаев. Ты должен стать первым Сергеем Волчковым». И для меня это те слова, я сейчас иногда слышу ребят, там, баритонов, которые полностью подражают жесты и играют в эту программу точь-в-точь, грубо говоря, только в жизни. И я всегда вспоминаю те слова. И я действительно, мне кажется, потихонечку становлюсь... Я уже являюсь Сергеем Волчковым с детства, но я... С каждым годом стараюсь приблизиться к большому артисту, чтобы тоже меня так полноценно уже Сергей Волчков.
Сергей, уже упомянули Тамару Ильиничну Синявскую, да, и вот про Петра Сергеевича Глубокого вы сказали, и было еще несколько у вас ведь преподавателей.
Да,
вот
я, там... знаете, иногда обидно, что когда кого-то не... Конечно, потом я учился, когда Петр Михайлович ушел, у Мироновой Ольги Федоровны, которой я безмерно благодарен.
Ну вот, мне хотелось спросить, помимо такого профессионального мастерства, вот было ли что-то связанное, скажем, с мировоззрением, чему вы, что вы у них переняли, у кого-то из них?
Мировоззрение?
Какой-то взгляд на жизнь. Ну, так бывает, что вот ты учишься вроде бы вот одному, а потом как-то начинаешь и на мир смотреть тоже, когда человек симпатичен, как-то вот хочется...
Ну, я вам скажу, что, конечно, я же не учился, да, там, в заборостроительном, где учили только строить забор, и то там душа есть, чтобы построить забор. Так, а в ГИТИСе это всегда присутствовало, педагоги передавали ту любовь, то отношение, иногда беседы были, как выйти из ситуации, например, которые неприятны. Да и вообще жизнь, она как-то, знаете, меня очень закаляла и как-то... Вот я сейчас анализирую и понимаю, что не только у педагогов учился, а вообще от ситуаций каких-то. Я в свое время хотел попасть в сретенский хор. Я два месяца звонил Никону. Никона не получалось, у них были гастроли, потом у них были службы. Потом он позвонит, говорит, ладно, приезжай.
Никон, это тут надо, наверное, Никон пояснить
Жила,
для слушателей.
Никон Жила, дирижер сретенского хора. А я приезжаю, значит, на прослушивание, и как-то утром все не звучит. Он, ну, читка с листа, говорит, неплохая, но надо было бы подтянуть. Ну, я хоровое закончил до этого, тоже колледж. А вот солистов, говорит, у нас места нету, ну, и у нас, ну, как бы вот как-то так. Ну, если что, звоните в сентябре. Ну, и я, это было где-то, наверное, апрель месяц. Ну, я расстроился, такой сел в машину, думаю, эх. Так мечтал попасть в сретенский хор, один из любимых моих хоров. Потом поехал в Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, набирал солистов. И я приехал туда, было три человека передо мной, потом вышел я, исполнил. Всем очень понравилось, как я исполнил. Со мной сразу начали беседу. Трех человек тех не взяли, а меня, значит, вот со мной все. Говорит, ой, Сергей, супер, расскажите про себя. Я говорю, ну, я родился в Быхове, маленький город, Могилевская область, Белоруссия. Стоп. Как так? Ты без... И гражданство было? Я говорю, да. Ну, мы тебя не сможем взять. У нас полеты, у нас такая структура. И я еще больше расстроился. Это все, ну, там, грубо говоря, в 3-4 дня вот эти вот все прослушивания. Я думаю, ну что же такое? Ну, хочется какая-то стабильность, что-то работа. Всё. Говорит, ну не разочаровывайся. Мы тебя возьмем наш концерт, который будет в Кремле проходить 28 мая. И я помню, я исполнил тогда 28 мая «Синюю вечность» в Кремлевском дворце. Зал весь скандировал на бис, я ушел, еще минут 5, наверное, мне аплодировали. Я помню, я стоял, я был самым счастливым человеком. И мне говорили, ну... И я ухожу, и подбегает ко мне уборщица Кремля и говорит, Сергей, как вы боитесь? Ну, я надеюсь, что через несколько лет у нас сольный концерт у вас будет. Я думаю, ну, какой сольный концерт? Ну, какой, где я, там, студент ГИТИС, сольный концерт? Чтобы вы понимали, как жизнь повернулась. 2 года назад я со сретенским хором проехал больше 20 городов. Я был солистом. Понятно, что у них там есть и Мишка Миллер, и Миша Туркин. И я, Сергей Волчков, был приглашенным солистом со сретенского хора. Ездил с ними вот так вот по
мечта
городам.
Мечта ваша реализовалась.
Центральный пограничный ансамбль ФСБ России 6 раз со мной играл на сцене БКЗ Октябрьского в Санкт-Петербурге. Я их вывожу с собой целый вагон, они едут со мной. И 2 кремлевских дворца под управлением народного артиста Капралова Андрея, Центральный пограничный ансамбль, работал со мной на этой сцене. Вот как в жизни, я не попал, но они всегда рядом со мной, и я понимаю, что вот так. А как Никон всегда шутит, Никон Жила говорит, вот, молодец, что не позвонил тогда в сентябре. Может, все по-другому было бы. Я говорю, ну да.
Вот как раз сейчас у нас есть возможность, Сергей, послушать одну из ваших песен. И, ну, наверное, я хотел попросить вас представить, что это будет за
Давайте
песня и почему именно она.
Давайте коротенечко расскажу про нее. Но так как мы затронули сретенский хор, и мы затронули тему ГИТИСа, Я бы хотел, чтобы вы услышали песню, которую я пел и на госэкзамене, и песня, которая вошла в мой диск романсов. И, конечно, песня, которая занимает определенное такое место в моей жизни, которую, произведение, которое я безумно люблю. Называется она «Свиридов. Богоматерь в городе».
Давайте послушаем.
Без улыбки, опустившая ресницы, и во мраке над собором золотятся купола. Как лицо твое похоже на вечерних Богородиц, опускающих ресницы, пропадающих во мгле. Но с тобой идет кудрявый, кроткий мальчик в белой шапке. Ты ведешь его за ручку, не даешь ему упасть. Я стою в тени портала, там, где дует резкий ветер, застилающий слезами напряженные глаза. Я хочу внезапно выйти и воскликнуть: «Богоматерь! Для чего, мой черный город, ты младенца привела?» За тобою над священными следами почивает синий мрак. И смотрю я, вспоминая, как опущены ресницы, как твой мальчик в белой шапке
была песня «Богоматерь в городе» Сергей Волчков, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».